Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день, друзья! В эфире радио SBS на русском языке. Сегодня суббота, 5 июля. На часах полдень. Меня зовут Ирина Бурмистрова, и в ближайший час я буду с вами из студии в Мельбурне, на ARM, на земле народов Уранджери, Вуай, Вурон, представителем и старейшинам которого я выражаю свое глубокое почтение. Мое уважение всем старейшинам аборигенных народов Австралии в прошлом и настоящем, а также старейшей в мире продолжающейся культуре. В Австралии провели перепись китов, которая показала весьма хорошие результаты. Будем говорить о китах, их переписи, лучших местах для наблюдения за ними, а также об истории добычи китов в Австралии.
И вот касатка с этими первыми охотниками за китов договорились, не то что договорились, они сообразили, что это можно вместе делать. Касатка загоняла этого кита к берегу, убивала его, откусывала самое вкусное место, а остальное оставляла китобоям.
Также послушаем интервью с Ларой Джемс из Сиднея. Она объединила вокруг себя группу женщин, любителей искусства и истории. И теперь их клуб «Интересно вместе» регулярно ходит на экскурсии в Сиднее, а с недавнего времени они также ездят в арт-туры в другие города.
Клуб у нас все-таки дамский.
Ага.
Для меня это сложно объяснить, почему. Но по моим собственным наблюдениям, это способствует созданию такой более теплой, доверительной атмосферы.
Ну а начнем, как обычно, с важных новостей этой недели. Владимир Путин и Дональд Трамп провели 6-й телефонный разговор. Он длился около часа. В то же время стало известно, что США приостанавливает поставки некоторых видов ракет Украине. Подробности у нашего постоянного корреспондента в Вашингтоне Михаила Комадовского.
Ну что ж, давайте пройдемся по ключевым моментам телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным 3 июля 2025 года. Как мы знаем, беседа длилась примерно час. Это уже 6-я такая беседа за год, официально подтвержденная Кремлем. Главной темой стала Украина. Трамп настаивал на скорейшем прекращении боевых действий. Путин выразил якобы готовность к переговорам с Киевом, но подчеркнул, что Москва не откажется от своих целей, направленных на устранение, я здесь цитирую, глубинных причин конфликта, включая препятствия на вступление Украины в НАТО и признание территориальных уступок. Путин говорит о том, что готов идти на переговоры, но, как мы знаем, он не явился лично на встречу с президентом Украины Зеленским в Турции ранее в этом году, в то время как Зеленский на эти переговоры прибыл. И западные аналитики говорят о том, что Путин не выразил своими действиями ни йоты готовности на то, чтобы идти на переговоры и заканчивать неспровоцированную полномасштабную войну против Украины. Поставку вооружений Украине, точнее паузу в ней, согласно заявлениям, не обсуждали. Здесь речь идет о временной приостановке США поставок Украине ПВО, средств ПВО, о ней мы расскажем далее. Ну, а также Путин поздравил Трампа с одобрением налогового бюджетного плана Сенатом и выразил желание сотрудничать в энергетике, космосе и культурных обменах. Ну, а теперь давайте сфокусируемся на вот этой самой паузе в поставках вооружений Украине. Что произошло? Пентагон, то есть Министерство обороны Соединенных Штатов, по приказу министра обороны США Пита Хексета, временно остановил поставки определенных видов вооружений Украине. Это включает в себя ракетные системы Patriot, снаряды 155-миллиметрового калибра, ракеты GMLRS и Hellfire. Белый дом заявил, что это однократная мера, которая была предпринята после пересмотра запасов вооружений США, чтобы в первую очередь обеспечить собственную безопасность и готовность сил. Явно здесь прослеживается политика президента Трампа «America First». Почему это произошло? Главная причина – это, по словам официальных лиц США, критически низкий уровень запасов ПВО, ракет и других высокотехнологичных вооружений в США. Процесс глобального пересмотра приоритетов помощи, учитывающий нагрузки на страны НАТО, Израиль и Индо-Тихоокеанский регион. Какими здесь могут быть последствия и как реагирует Украина? Киев срочно вызвал временно исполняющего обязанности посла США в стране, чтобы выразить обеспокоенность. Президент Зеленский, президент Украины, подчеркнул, что эти поставки – жизненно важная защита гражданского населения. Украина также рассматривает вариант закупки патриотов напрямую у США и наращивает помощь Европы и собственного производства. Последние дни мы видели массированные обстрелы гражданской инфраструктуры Украины российскими вооруженными силами. Белый дом же подчеркивает, это не прекращение помощи в общем, а лишь пауза по ряду категорий вооружений. Соединенные Штаты, также заявляют официальные лица, продолжают поддержку другими системами и совместно с союзниками рассматривают баланс между интересами Украины и национальной готовностью к другим угрозам. Аналитики же предупреждают, что уменьшение поставок ПВО и артиллерии угрожает жизням гражданского населения и обороноспособности Украины во время российских авиаударов. И как раз эту приостановку помощи президент Украины Зеленский в пятницу обсуждает с президентом Трампом по телефону.
Скоро в Австралии вы будете видеть меньше новостей в своих лентах в социальных сетях. Поэтому сейчас самое время загрузить бесплатное приложение SBS Audio. Получайте все новости, репортажи и истории в подкасте SBS на русском языке, чтобы оставаться в курсе важных событий в Австралии. Скачайте приложение SBS Audio бесплатно в App Store и Google Play.
Спасибо, Миша. Это был Михаил Комадовский из Вашингтона. Возвращаемся к австралийским новостям. Исполняющий обязанности председателя Creative Australia извинился за причиненный ущерб после отмены решения об отзыве приглашения ливанско-австралийского художника Халида в Сапсабе представлять Австралию на престижном художественном мероприятии – Венецианской биеннале. Этот шаг последовал за многомесячным расследованием, заказанным высшим художественным органом. Подробности по материалам SBS News. Художественный дуэт Халед Сапсаби и Майкл Дагастина были повторно приглашены представлять Австралию на Венецианской биеннале 2026 года, престижном мероприятии для художников со всего мира. Изменение позиции было вызвано независимым обзором первоначального решения Creative Australia, принятого в феврале, когда приглашение было отозвано в надежде избежать того, что организация назвала «разъединяющими дебатами». Этот шаг вызвал широкое осуждение со стороны художественного сообщества. Многие посчитали его ограничением художественных свобод и усилением цензуры. Пенелопа Бентон, исполнительный директор Национальной ассоциации визуальных искусств, поприветствовала решение Creative Australia вернуть свое приглашение. Художественная свобода и независимое принятие решений являются основополагающими для роли национального органа искусства. Эти принципы необходимо соблюдать, и я думаю, что это знаменует поворотный момент в подтверждении нашей приверженности этим принципам и улучшении практики, чтобы гарантировать, что это никогда не повторится. Решение об отмене приглашения пары было принято через несколько дней после того, как коалиция задалась вопросом, почему пара была выбрана в первую очередь, привлекая внимание к двум работам Халеда Сапсаби, созданным более 20 лет назад, ни одна из которых не была включена в список работ для Венецианской биеннале. Первое – видео и звуковая инсталляция под названием «Ю». «Ты», изображающая покойного лидера Хизбаллы Хасана Насралу. Другая «Thank you very much», «Спасибо большое», включает видеозапись атак 11 сентября. Алекс Рывченс, исполнительный директор исполнительного совета австралийских евреев, говорит, что работы заставляют его сомневаться, что Сапсаби – правильный выбор для представления Австралии на биеннале. Дело не в том, что ему нельзя позволять рисовать таким образом или создавать искусство таким образом. Вопрос в том, является ли он лучшим человеком для представления австралийского искусства. У нас в стране такой богатый запас удивительно талантливых художников, подавляющее большинство из которых никогда не чтили лидеров террористов или террористические события таким образом. Но Бентон говорит, что это не признает критическую точку зрения, которую Сапсаби занимает в этих работах. В течение длительного периода времени было много статей, критических замечаний, теоретиков искусства и кураторов, анализирующих эти работы и признающих их комментариями к пропаганде и СМИ. Они никогда не были одобрением терроризма. Расследование показало, что Creative Australia действовала в соответствии со своими обязательствами, изложенными в федеральном законе. И никто не был виноват, но был ряд ошибок и упущенных возможностей. Исполняющий обязанности председателя Creative Australia Уэсли Энах сообщил радио ABC, что организация придерживается своего решения восстановить пару в качестве представителей Австралии. Я хочу извиниться перед ними за боль, которую они перенесли в этом процессе. И хотя мы станем сильнее благодаря этому, я знаю, что это дорого обошлось не только им, но и целому ряду людей в художественном сообществе. Я считаю, что мы, Creative Australia, должны помочь всему сектору усвоить некоторые из этих уроков в будущем. Сара Мансур – ливанский австралийский юрист, художница, поэт и соучредитель Bankstown Poetry Slam. Она рассказала SBS Arabic, что рада этому решению. Да, я действительно в восторге. Это как бы вернуло мне надежду на частный сектор Австралии и креативную Австралию в частности. Это проиллюстрировало важность процедур снижения рисков и управления рисками. Как художник я чувствую, что моя вера восстановлена. В своем заявлении художник Халид Сапсаби и куратор Майкл Дагастина сказали: «Это решение возродило нашу уверенность в Creative Australia и в честности ее процесса отбора и позволяет нам двигаться вперед с оптимизмом и надеждой после периода значительных личных и коллективных трудностей». Сюжет подготовила Фиби Дис для SBS News. На русский язык перевела и озвучила Ирина Бурмистрова для SBS Russian.
В честь 50-летия SBS мы вспоминаем самые значимые события последних десятилетий. Пострадавшие были доставлены в больницу. Звучало в новостях со всего мира. В 2010 году одно из беднейших государств планеты Гаити пережило разрушительное стихийное бедствие. 12 января у столицы страны Порто-Пренса произошло мощное землетрясение магнитудой 7 баллов. Причиной высокой смертности около 230 тысяч человек стала бедность. Большинство населения жило в некачественно построенных бетонных домах, которые не выдержали удара. Около 1,5 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома и переехать во временные лагеря, пока велись спасательные работы и расчищались завалы. Но за бедствием последовали и другие проблемы – нехватка чистой воды и вспышка холеры. Одним из главных вызовов стало восстановление страны без повторения прежних хаотичных методов строительства. Хотя экономика постепенно оживает, многие знаковые здания, в том числе исторический президентский дворец, до сих пор не восстановлены. Узнайте больше на sbs.com.au/sbs50.
Возвращаемся в настоящее. Австралийцы приняли участие в ежегодной переписи китов. В этом году она проходит уже в 26-й раз. Волонтеры по всей стране фиксировали миграцию морских гигантов. По данным Организации по спасению и исследованию китов в Австралии, количество зарегистрированных наблюдателей побило рекорд 2023 года. Подробности у Макса Левина.
Каждый год вдоль восточного побережья Австралии собираются добровольцы, чтобы наблюдать одно из самых впечатляющих природных явлений – самую длинную в мире миграцию млекопитающих. Около 40 тысяч горбатых китов покидают холодные воды Антарктики и плывут к теплым австралийским берегам, где спариваются, рождают потомство и выращивают детенышей. Это путешествие длиной в 5000 километров занимает около 3 месяцев. Несмотря на внушительный вес до 36 тонн, горбатые киты способны плыть без остановки несколько суток подряд, компенсируя нехватку скорости выносливостью. Одной из ключевых точек наблюдения стал порт Стивенс в Новом Южном Уэльсе. Именно здесь волонтеры в течение 24 часов фиксировали всех замеченных китов. Участники переписи отмечают, что день выдался солнечным и спокойным. Это идеальные условия для наблюдения за китами. Некоторые из них успели увидеть, как кит выпрыгнул из воды, что произвело сильное впечатление. Волонтеры приходят не только ради участия в переписи, но и чтобы сделать красивые фотографии. Многие вспоминают, что еще несколько десятилетий назад китов у побережья почти не было, и тогда о наблюдении за ними никто не говорил. Сегодня же, благодаря росту популяции, это стало доступным и популярным занятием. Вице-президент ORRCA Стив Трикулис говорит, что, несмотря на долгую историю проекта, наблюдать за китами каждый раз по-прежнему волнительно. Выйти в открытый океан – это не то, что доступно каждому, поэтому увидеть этих потрясающих животных с берега буквально в нескольких сотнях метров от тебя – настоящее чудо. Когда они доходят до тропических вод, начинается сезон размножения, появляются малыши, а когда в августе они плывут обратно, детеныши уже вовсю играют, выныривают, хлопают хвостами, и это радует всех наблюдателей. Все наблюдения, сделанные в течение 24 часов, участники вносят в специальную онлайн-систему. На момент публикации было зарегистрировано свыше 5000 наблюдений. Это уже превышает показатель прошлого года. Правда, часть из них может быть повторными. Один и тот же кит мог быть замечен разными наблюдателями. Итоги подсчета пока подводятся, но уже ясно, что популяция горбатых китов устойчиво растет. Если в 1960-х годах они были на грани исчезновения, то сегодня речь идет уже о десятках тысяч особей. Сьюзен Муди – одна из постоянных участниц переписи. Она помогает собирать данные уже пятый год подряд. Приятно осознавать, что популяция горбатых китов растет. Мы надеемся на более точные данные. Предполагается, что сейчас их около 50-60 тысяч. А вот южных гладких китов по-прежнему очень мало. Всего несколько сотен, и в этом сезоне мы пока не видели их много. Хотя они обычно появляются немного позже, иногда даже пересекаются по времени с горбатыми. К акции присоединилась и член муниципального совета северных пляжей Кристин Гленвилл. По профессии она юрист по вопросам охраны окружающей среды и градостроительства. Хотя, как признается, не считает себя особо опытной в наблюдениях за китами, участвовать в переписи считает важным. Я не думаю, что я особенно хороший наблюдатель. Я не всегда замечаю китов. Но когда речь идет о видах, которым угрожает исчезновение, любая информация важна. Участие простых людей помогает не только собрать данные, но и укрепить понимание. Мы живем рядом с природой и обязаны сохранять этот баланс. А собранная информация помогает формировать законы и меры по защите видов. Материал подготовили Бива Кван и Райан Таммер для SBS News. Перевел и озвучил Макс Левин.
Вы слушаете SBS Russian. С вами Ирина Бурмистрова. Большое спасибо всем, кто присоединился к нам сегодня или послушает нас позже в подкастах. Напомню, что желательно бы вам всем подписаться на подкаст SBS Russian, чтобы не пропускать никакие важные материалы и слушать нас в любое удобное время. Прямо сейчас в Австралии идет сезон наблюдения за китами, а 23 июля отмечается Всемирный день китов. В 2020 году мы поговорили о китах с Владимиром Балашовым, директором компании «Австралия Сафари» и человеком, который 10 лет проводил туры по стране с Николаем Николаевичем Дроздовым. Он увлекательно рассказал о видах китов, которые чаще всего можно встретить у наших берегов, а также об истории добычи китов в Австралии.
Не все киты приходят к берегу. Огромные, самые известные синие киты, они самые крупные в мире, плавают по всему океану. Их тоже можно увидеть возле Австралии. Некоторым не запрещают подходить к берегу. Но шанс небольшой. А возле берегов гораздо проще увидеть китов, которые любят жить вдоль побережья. В основном киты любят холодную воду. А в основном все киты живут возле Антарктики, в Южном океане. Они питаются крилем, которого там много очень. Там все прекрасно, когда лето. А вот когда зима, когда там начинается образование льда, то там холоднее становится. И киты уходят на север, как те самые перелетные птицы, которые мы все с вами знаем. А эти переплывные киты, все животные мигрируют в поисках пищи. Глобально возле Австралии можно несколько десятков видов разных китов видеть. Но самые распространенные – это два вида. Горбатый кит, он по-английски называется хэмбэк, и южный гладкий кит, он по-английски southern right whale. Горбатый кит, наверное, он самый знаменитый, самый известный, просто он плавает вдоль побережья западного и восточного, то есть там, где живут люди, где они смотрят в океан и рассказывают на Фейсбуке, как они увидели кита. В основном это горбатые киты. Он назван горбатый, потому что у него такой большой спинной плавник, и он часто выгибает спину, когда выныривает. Они плавают по всему Мировому океану. Но в основном стараются жить вдоль берегов, они просто питаются возле берега рыбой. Он довольно медленный кит такой, но, с другой стороны, он очень такой красивый для того, чтобы посмотреть. Он часто прыгает, он хлопает своими плавниками. И, кроме этого, он даже известен своими китовыми песнями. И вот еще в 19 веке в Хобарте люди жаловались, в газетах писали, что невозможно жить берега. Кричат киты. И, в общем, представляете, какая была проблема у людей. Сейчас такой проблемы уже в городах нет. Он довольно веселый и знаменитый вот с такими песнями. В романе «Моби Дик» его называли самым игривым китом. Они идут с обоих сторон Австралии, и западное побережье, и восточное. А второй вид кита тоже наиболее распространен. Это южный гладкий кит. Его называют по-английски «Southern Right Whale». Почему гладкий? Наиболее гладкое брюхо у него из всех китов. У него нет полос таких и борозд, как у других китов. Он живет еще ближе к Антарктиде. Он может жить в очень холодной воде, потому что у него большое количество подкожного жира. Он не может пойти в тропические и теплые моря, потому что в этом жире ему просто будет жарко и некомфортно. Этих китов можно увидеть вдоль всего южного побережья Австралии. По-английски его называются right whale, то есть правильный кит. Почему правильный? Его так китобой назвали, потому что оно просто идеально его добывать. То есть тот жир, который ему помогает спасаться от холода, повлиял на его истребление, потому что первые охотники за китами, которые в Австралии охотились, они охотились недалеко от берега, они охотились с лодок, потому что с парусника вы не можете охотиться на кита, потому что вы к нему не подойдете. Парусник идет по ветру, галсами, а кит он плавает, как он хочет. Вся добыча китов в Австралии была вдоль побережья. Охотники сидели на вот тех самых мысах, о которых мы говорим, с которых можно видеть китов. И если кит заходил, идеально, если он зайдет в залив, эти наблюдатели разжигали костер, и охотники гребли на лодках, они ждали этого костра, и убивали этого кита. Так вот, кит не тонет, потому что около трети объема – это жир. И этот жир как раз держит его на плаву, даже если его убьют. Поэтому охотники за китом и называли его правильным, потому что он не тонет. А, наверное, про него самая известная история была в Идане. Ну, вообще, охотники были по всему южному побережью. Западная Австралия и остров Кенгуру, и Тасмания – в Идане просто был ближе к цивилизации, поэтому об этом, может быть, все и узнали. Охотники в Иданском заливе, он такой двойной залив, там сидели наблюдатели на вышках на мысу и ждали, когда зайдут туда киты. Могла самка туда зайти с детенышем, погреться, почесаться о камни, чтобы содрать с себя всякую налипшую на кожу грязь и всяких животных. И вот в это время со всех сторон к ним подплывали охотники и убивали этого кита. Так вот, кроме китобоев, на кита нападают и касатки, родственники дельфинов. Касатка питается не только дельфинами, она питается и рыбой тоже, но не возражает, если убить кита, она съедает самое вкусное, она язык у него часто съедает, внутренности, а саму тушу, она ей столько не нужно, мясо, поэтому она его оставляет. И вот касатка с этими первыми охотниками за китов договорились, не то что договорились, они сообразили, что это можно вместе делать. Касатка загоняла этого кита к берегу, убивала его, откусывала самое вкусное место, а остальное оставляла китобоям. Такая вот была совместная охота у нас.
А китобои, ну, они китобои... какой продукт из кита они делали?
В те времена жир китовый использовался в качестве жира для ламп, еще до керосина. Китовый уст, много чего китового использовалось в модных пошивах для корсетов. Ну, в общем, много чего добывалось. То есть это был ценный продукт, который доставлялись и в Европу, и в Америку. У нас в Австралии, на юге Австралии, было очень много первых китобоев именно из Америки. То есть Америка уже заселилась поселенцами европейскими, они уже дошли до западного побережья, вот оттуда они стали уходить на поиски китов. Они селились и добывали китов по всему югу Австралии. В частности, вот даже сохранилось название деревни, поселка на острове Кенгуру, American Village. То есть там жили китобои из Америки.
До какого примерно периода есть хороший шанс увидеть китов рядом с Австралией? Сентябрь?
Обычно говорят, что с мая по октябрь – это самый сезон. Все туристические компании, которые делают круизы на кораблях, на посмотреть на кита, примерно с мая по октябрь у них условие такое, что если вы поехали и кита не увидели, то мы вам даем билет на следующий день и точно увидите. Но это не значит, что вот 30 октября все они уходят. Они живут сами по себе, у них нет четких правил. Самки с детенышами идут раньше. Потом кто-то уйдет в океан, кто-то пойдет медленнее, кто-то заиграется на берегу. То есть, в принципе, на юге Западной Австралии, в районе Олбани, можно китов встретить и до Нового года. Далее на реке Мальборо, там тоже круизы есть на китов, так они работают и в декабре тоже.
Также Владимир Балашов поделился своим списком мест для наблюдения за китами, которые есть почти в каждом штате Австралии. Северная территория.
В северной территории вы китов не увидите. До туда они не доходят.
Квинсленд.
Квинсленд – прекрасный барьерный риф, куда тоже заходят киты. Поэтому, если вы путешествуете на дальний риф, то вы можете увидеть в это время, как раз нашей зимой, вы можете встретить там китов. Если кто летит на острова Витсандейс, то с мая по сентябрь там очень часто приходят киты-пилоты или гринды. Они часто там плавают стаями, поэтому если вы взяли там круиз, то очень большой шанс, что вы увидите сразу несколько китов. От барьерного рифа на юг, если мы пойдем, это залив Харви и остров Фрейзер. Как раз в теплом заливе Харви отдыхают киты перед дальней дорогой обратно в Антарктиду. Также прекрасные виды из Sunshine Coast.
Новый Южный Уэльс.
Начиная от границы, полно мест, где можно видеть китов. Самая восточная точка Австралии – мыс Байрон. На нем на большой скале, на довольно высокой, стоит маяк. Рядом с маяком можно прекрасно устроиться и наблюдать за китами сколько вам угодно. Все побережье Нового Южного Уэльса – это большие пляжи, разделенные скалами. По этим скалам очень часто есть дорожки, тропинки. Поэтому куда бы вы ни поднялись на эти скалы, у вас прекрасный вид на окрестности и на океан. Поэтому у вас там тоже есть шанс увидеть китов. Любое возвышенное место. Порт Стивенс – прекрасное место. Дальше у нас огромный город Сидней. Это устье Сиднейского залива. Это тропинка прекрасная от Бонды до Куджи. Сейчас ее уже можно пройти до Лаперуза. Ну, а мы поехали дальше на юг. Червис Бэй, Байрон Бэй. И то до самой границы с Викторией, до города Идена, в котором тоже на мысу киты заходят. И заходят в залив, город Иден. Поэтому там у вас большой шанс китов увидеть.
Виктория.
Дальше мы едем в Мельбурн. В Мельбурне из города китов не получится увидеть, потому что Мельбурн не на океане. Но тот самый остров Филиппа, где происходит парад пингвинов, прекрасное место посмотреть на китов. Но, наверное, самое известное в Виктории место наблюдения за китами – это город Ворнамбул. К западу от Мельбурна – это пляж, который называется Логанс. Туда приходят киты как раз рожать детенышей. Ну и, конечно, океанская дорога. Если вы едете по дороге, только, пожалуйста, не отвлекайтесь от руля. Остановитесь на видовых площадках, и опять же у вас шанс есть китов увидеть.
Тасмания.
Тасмания и восточное побережье, опять же, прекрасное место для наблюдения за китами. Прежде всего, это Фрейсинет. Там высокие скалы, куда легко подъехать. И, опять же, с маяка можно наблюдать далеко очень видно в океан. Острова вокруг Тасмании, остров Марии, остров Бруни – тоже прекрасное место для наблюдений. В Тасмании намного дольше можно наблюдать за китами, потому что на обратном пути, когда они поплывут в Антарктиду, они пройдут вдоль Тасмании. Южная Австралия. Аделаида находится в заливе, поэтому шанс увидеть китов там очень маленький. А вот город Виктор Харбор на юг от Аделаиды, там даже есть центр по исследованию китов. Рядом Фоллерс Бэй, тоже прекрасное место, но вот добраться до него, он рядом, но только с другой стороны залива. Поэтому если лететь, то рядышком, минут 40 на местном самолетике, а вот если ехать, то часов 6. Но не пожалеете.
Западная Австралия.
Наверное, самое знаменитое место, но оно и наименее доступное. Такой роддом и детский сад. Там одновременно вы можете увидеть до десятка, а то и больше китов. Мне там однажды мы там увидели, насчитали 25 китов с детенышами. И один из них был белый, что довольно редко. Это большой австралийский залив. Там построены прекрасные тропинки вдоль океана, прекрасные видовые площадки. В общем, все построено для наблюдателей. Туда приезжают любители наблюдать китов, но очень большие любители. Дело в том, что если ехать машиной, то это примерно 10 часов от Аделаиды. Если от Перта, то все 17 часов. Так что там будут только фанаты. Но там успех, я вам обещаю. Все южное побережье Западной Австралии, от Олбани до залива Бремер, прекрасное место для китов. Районы долины Маргарет – идеальные места для наблюдения за китами. Киты пройдут до самого севера, через риф Нингалу и до самого Брума. Там они понежатся в теплой водичке и в сентябре будут поворачиваться обратно. Поэтому, если вы будете следить от Перта, поедете до Брума, то в сентябре возвращайтесь и так с ними обратно и поедете на юг.
Это был Владимир Балашов, директор компании «Австралия Сафари». SBS World Watch объявляет о возвращении новостей на русском языке на телевидении на SBS On Demand. Программа доступна на SBS On Demand каждое утро. Информационно-аналитическая видеопрограмма DV Новости предоставляет новости с акцентом на Россию, Украину и Европу из студии Deutsche Welle в Берлине на русском языке без субтитров. Немного расскажу вам о мероприятиях, которые ожидаются в Австралии. 6 июля в воскресенье в 13 часов русский клуб в Стратфилде приглашает любителей искусства на арт-лекцию из серии «Лучшие музеи мира». Тема лекции – Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина. Лектор – историк искусств, доктор искусствоведения Екатерина Хис. На лекции вы узнаете, как профессор Иван Цветаев в начале 20 века, вопреки скепсису коллег и нехватке средств, основал музей. Историю девочки на шаре Пикассо, картины, купленной Сергеем Ивановичем Щукиным в Париже в 1913 году и после национализации попавшей в Пушкинский музей. Почему именно эта картина стала символом раннего периода художника и культурным мостом между Россией и Европой? Как «Красные виноградники» в Арле Ван Гога, единственная работа, официально проданная художником при жизни, прошла путь из частной бельгийской коллекции до Московского собрания. И другое, 6 июля в 13 часов, русский клуб в Стратфилде, цена билета $20. 21 августа в Брисбене, 23 августа в Сиднее, 24 августа в Мельбурне покажет спектакль «Собачье сердце». В ролях Анастасия Грищук, Борис Богданов, Леонид Гринберг, Вероника Мороз, Дмитрий Ткачев, Алексей Авраменко, Игорь Хализов. 6 ноября в Окленде, 18 ноября в Брисбене, 20 ноября в Мельбурне и 21 ноября в Сиднее выступает Noise MC. Билеты на эти два мероприятия на сайте Afisha AU. 25 июля в Мельбурне в Театре «Феникс» в Элвуде пройдет вечер памяти Высоцкого к 45-летию годовщины смерти «Мир вашему дому». Театрализованное музыкально-поэтическое представление в исполнении рок-группы «Где деньги, Зин и гостей». Билеты на сайте Try Booking. Для тех, кто покупает пораньше, они стоят $45. 21 сентября в Сиднее, 23 сентября в Брисбене, 24 сентября в Перте и 25 сентября в Мельбурне – стендап из Казахстана. Александр Меркуль впервые в Австралии. Билеты на сайте Heartbeat Events. 17 октября в Перте, 19 октября в Мельбурне, 22 октября в Сиднее и 24 октября в Брисбене – группа iSpeak в Австралии. Билеты на Ticketmaster.
Убедитесь, что вы получаете полную картину, а не только то, что вам выдает лента социальных сетей. Найдите все новости и истории на русском языке на сайте SBS. Добавьте sbs.com.au/russian в закладке вашего веб-браузера уже сегодня.
Вы слушаете SBS Russian, с вами Ирина Бурмистрова. Лара Джемс, куратор клуба «Интересно вместе». Это группа единомышленников, которые любят искусство и регулярно ходят на экскурсии в Сиднее, а также с недавнего времени ездят в арт-туры в другие города Австралии. Среди экскурсоводов группы – искусствоведы Ксения Радченко и Екатерина Хис. Послушаем интервью, которое вышло недавно в наших подкастах. Давайте начнем с того, собственно, что это за клуб. Я так понимаю, что это группа людей, которые собираются вместе для того, чтобы сходить на экскурсию с не просто экскурсоводом англоязычным, которого они нанимают где-нибудь в музее, а вполне себе русскоговорящим гидом.
На самом деле бывает по-разному, но в основном у нас наши гиды, наши русскоговорящие гиды, которые являются экспертами в том, о чем они говорят. Очень часто мы ходим на экскурсии Ксении Радченко и Екатерины Хив. Они искусствоведы и преподаватели Сиднейского университета. Бывают также и экскурсии с англоязычными гидами, но это не так часто случается. Хотя это тоже, в общем-то, имеет определенный интерес у наших клубчан, потому что тогда они могут привести своих, например, англоговорящих мужей или детей. «Интересно вместе» — это прежде всего сообщество по интересам. Это была чисто интуитивная идея, родившаяся из моих собственных потребностей, ценностей, интересов. Знаете, я такой почувствовала внутренний импульс создать пространство, где люди, интересующиеся искусством, в принципе, во всех его проявлениях, могли бы встречаться, узнавать новое, находить единомышленников и потом общаться, но в бережном пространстве. То есть у нас такое курируемое пространство, именно потому что люди, объединенные какими-то интересами в области искусства, дизайна, культуры, общение между ними происходит немножко на другом уровне. Принцип, по которому группа создавалась, это не просто объединение по принципу того, что мы говорим на одном языке, а именно потому, что нам есть о чем поговорить. По сути, это продолжение моих каких-то личных увлечений, и профессиональных в том числе. Это искусство, история, дизайн, культура и гемология, потому что я дипломированный гемолог и планирую также делать экскурсии о драгоценных камнях.
Когда группа появилась, сколько лет вам уже?
Мы появились как клуб или как группа, даже я бы сказала, где-то вот в самом сложном периоде недавней нашей истории, это в 2020 году, то есть это тогда, когда начался локдаун. Но немножко до того, то есть мы до этого уже как-то ходили с единомышленниками на экскурсии, на какие-то просто совместные вылазки в интересные места, а потом появилась вот идея создать платформу, которая работала бы на объединение людей, именно единомышленников. И с тех пор, вот я посмотрела сегодня, порядка 80, по-моему, экскурсий случилось у нас, с учетом того, что был период, когда мы, естественно, не могли ходить. Какие-то пытались сделать онлайн-встречи по тоже истории, искусства и так далее, чтобы закрыть эту потребность, создать пространство, которое объединяло бы, а не разъединяло людей. Ну вот это как-то стало очень актуально во время локдаунов, и все, что случилось после локдаунов, мы знаем в нашем сообществе. Просто физически было больно от того, что силы разъединения вот эти вот стали брать верх. А искусство — это как раз та платформа, которая способна объединять, вдохновлять, развивать какие-то способности мыслить критически и невероятно обогащать нашу жизнь. И вот я хочу оговориться сразу, важная деталь. Клуб у нас все-таки дамский.
Так.
Это, для меня это сложно объяснить, почему. Но по моим собственным наблюдениям, это способствует созданию такой более теплой, доверительной атмосферы. Хотя мужчины, мужья и сыновья наших участниц, они очень часто приходят на наши экскурсии, мы всегда рады их видеть. Но вот на последующие чаепития, и как вот недавно мы стали ездить еще в арт-туры, в наши поездки, мы все-таки предпочитаем отправляться дамской компанией. И это объединяет нас еще больше. А вообще у нас участницы со всех уголков постсоветского пространства. И я считаю, что это очень важно. Это, конечно, Украина, Россия, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Грузия, прибалтийские страны и так далее. В общем, все страны, где как-то был использован русский язык, если он является каким-то языком общения, все дамы из этих стран, они являются очень ценными и яркими членами нашего сообщества.
Замечательно. Лара, может быть, несколько примеров того, куда вы выбирались в Сиднее для начала, а потом поговорим еще и про новые арт-туры, которые вы упомянули, но для начала Сидней. Я так понимаю, что вы часто выбираетесь в разные места, и только в прошлом году у вас было 19 экскурсий организовано. Может быть, одна-две из запомнившихся больше всего?
Когда случаются блокбастерные выставки, я имею в виду те выставки, которые приводятся в Сиднее, например, мы делаем серию экскурсий, повторов, серию повторов, чтобы все смогли попасть на них. Они как бы наиболее популярные. Ну, если начать просто отматывать назад, недавняя блокбастерная экскурсия была как раз исторического плана. Это экскурсия в Сиднейский университет. Так как наши гиды Ксения и Екатерина, они преподают в университете, у нас была возможность с Ксенией сделать экскурсию на русском языке. И это была безумно популярная экскурсия, потому что, ну, действительно, узнать об истории страны через ее самый первый университет, узнать об архитектуре безумно интересные вещи, попасть, например, в Great Hall, это центральный церемониальный зал университета, который вот выглядит прям как Хогвартс. Вообще университет выглядит как Хогвартс. А вот этот центральный зал, где проходят церемонии, это было, конечно, бесценно. Потом потрясающие были у нас экскурсии на блокбастерной выставке Альфонса Мухи, Кандинского и Магрита, которые, опять же, проводили наши вот искусствоведы. Понимаете, возможность пройти это путешествие и окунуться в мир таких глыб в искусстве с русскоговорящим гидом, который хорошо понимает и западное искусство, но также имеет наш как бы общий бэкграунд, да, наши гиды делают очень интересные акценты и дают какие-то референсы, которые, например, местные гиды, искусствоведы, они бы просто не сделали, потому что это как бы вне поля их зрения.
Да, Анлар, ну вы упомянули, что появились у вас также еще и арт-туры в другие города, поэтому те из наших слушателей, которые, может быть, не живут в Сиднее, а ждут, приедет ли что-то подобное в их город, в принципе, теперь обрели некоторую надежду на то, чтобы вживую услышать ваших замечательных гидов и экскурсоводов. Расскажите, пожалуйста, куда вы уже съездили и, может быть, планируете следующий тур?
Такая идея была уже давно. Особую актуальность выездные культурные туры, арт-туры приобретают для нас, сиднейцев, именно потому, что Сидней в этом году ничего не приезжает абсолютно. Мы должны выезжать туда, куда приезжают эти блокбастерные выставки или просто где есть какие-то очень интересные поводы для погружения. Последний наш арт-тур был как раз в Мельбурн, где мы встречались.
Да, на, где мы там, да, с вами, да, тоже встретились, да?
Да, на экскурсии наш гид Ксения Радченко, она приезжала с нами. Центром этого тура была, конечно, выставка французских импрессионистов, которая вот только-только открылась в галерее National Gallery of Victoria. И вот мы как раз поспешили поехать на эту выставку. Мы также дали возможность присоединиться к этому туру нескольким нашим мельбурнским знакомым. И также кто-то приехал, например, из Канберры, привел семью.
Ну, здесь стараемся... я, если можно, просто встряну здесь на одну секунду и сказать, что послушать подробно об этой выставке, об истории импрессионизма и о коллекции можно в интервью, которое Ксения Радченко как раз совсем недавно дала нам в подкасте «Арти» на SBS Russian.
С удовольствием вчера послушала, спасибо большое. Когда мы делаем эти туры, мы в процессе формирования вот этих самых удачных форматов, как бы смотрим, что хорошо, где лучше, да, допустим, оставить больше свободного времени экскурсантам. Это такой подвижный очень формат, но главное, почему мы делаем эти артуры и как мы их делаем. Во-первых, я делаю это с моей близкой подругой, которая одновременно является профессионалом в организации путешествий. Это Марина Уилсон. Вместе мы формируем вот такие вот программы на эти туры, которые включают в себя не только одно единственное какое-то главное событие, но также посещение еще нескольких мест или экскурсий, гастрономические какие-то могут быть опыты, то есть мы идем в какой-то интересный ресторан, идем в какие-то интересные дома-музеи. Например, вот наш недавний тур в Канберу, основной целью которого было выезд на международный музыкальный фестиваль, который был в Канбере в начале мая. Мы добавили к этому еще несколько экскурсий, которые дали возможность погрузиться именно в историю Австралии. Например, мы посетили дом-музей профессора Манинга Кларка. Потрясающий интеллектуал своего времени был. И узнать о нем, о человеке такого масштаба, побыть в его доме, поговорить с хранителями этого музея, прослушать экскурсию, попить с ними чай на кухне профессора, с тортиком, который специально испекли для нас. Это очень интересный опыт и, конечно, обогащает и вот раздвигает горизонты. Были мы также еще в одном доме музея. Эти туры формируются так, чтобы было такое плавное перетекание от одного опыта к другому, связанному, может быть, тематически поводу. Это такие поводы выехать с единомышленниками и уже провести там, например, 2 дня вместе.
Звучит просто волшебно. Я еще хочу добавить, что когда я увидела вашу группу в Мельбурне, когда вы приезжали на выставку, это не только про других посмотреть, так сказать, но и про себя показать, потому что я заметила, что все участницы группы были очень красиво одеты, и было видно, что придавали большое значение тому, как они выглядят, и это был какой-то такой очень важный светский выход для всех.
Раут.
Красивый, да, такой.
Очень интересное замечание. На самом деле, это правда. Для женщины и для дамского сердца иметь какие-то поводы, вот, ну, так скажем, принарядиться. Но это тоже часть вот этого, ну, то, что на английском правильно называется experience, да, потому что на русский опыт, ну, не совсем как. Вот это часть вот этого события. Ну, мы получаем от этого тоже много удовольствия.
Лара, спасибо большое. Под конец спрошу еще 2 вопроса. Один вопрос – это можно ли к вам присоединиться, если кто-то из наших слушателей захочет это сделать?
Мы всегда рады новым сообщницам и сообщникам. Единственное, что технически это можно сделать либо через приглашение какого-то участника нашего клуба, который просто присылает приглашение через Facebook, либо просто написав мне, и тогда я смогу присоединить.
Но существует некий отбор, да?
Но на самом деле это очень базовый отбор. То есть, естественно, мы охраняем наше пространство и никаких специальных требований у нас нет. Единственное, если мы разделяем общие интересы, а интересы у нас настолько обширны, что, в принципе, все, кому интересно искусство, экскурсии, посещение интересных мест в сообществе с гидами и приятное общение, продолжение этого общения после, мы, в принципе, всем рады.
Спасибо. И еще один вопрос, последний, он такой организационный вопрос. Может быть, кому-то еще придет в голову, да, тоже водить экскурсии в своих городах по выставкам или по музеям, или по каким-то интересным исторически важным пространствам. Когда вы идете куда-то, вы предварительно должны договариваться с организациями и музеями и получать какое-то разрешение на экскурсии, или любой человек просто может прийти в галерею и провести экскурсию для своих, например, друзей?
Это все по-разному. В основном, да, нужно согласовывать свои действия и заключать какие-то договоренности. Ну, зависит, естественно, от организации, с которой вы пытаетесь договориться. Но нужно связаться с ними, найти контакты, написать им сообщение и запросить, ну, объяснить, что вы хотите, и запросить разрешение на проведение каких-то мероприятий.
По вашему опыту, в основном радостно реагируют на такие письма?
Ну, радостно реагирует Сиднейская галерея. Она вообще на меня радостно реагирует. По-моему, меня там знают уже все. Нам там очень рады. Если это не какая-то платная выставка, то мне не нужны разрешения, потому что нас там всегда ждут, и гидов наших, и меня там знают, и знают, что ходит русскоговорящая группа с горящими глазами и пламенными сердцами, и жаждет, значит, встречи с искусством.
И украшает пространство еще.
Да,
и
украшает пространство, конечно. Хотя бы горящими глазами и пламенными сердцами, как минимум. Они это очень ценят и любят. В галерее у меня очень теплые отношения. Я не знаю, как будут у других, но у меня вот такие вот отношения с нашей Сиднейской галереей Art Gallery of New South Wales. А с другими местами, да, я пишу письма, я отговариваюсь, я букирую, я обсуждаю детали, что можно, что нельзя. Как правило, если это какие-то, например, National Trust Properties или Museum of History, туда можно пройти только с их гидом. Туда нельзя прийти просто и проводить экскурсию. Но опять же, это зависит. Особенно в начале всегда нужно узнать о правилах, написать о своих планах и согласовать свои действия.
Понятно. Спасибо огромное, Лара. Это была Лара Джемс, куратор клуба «Интересно вместе». Удачи вам в вашем прекрасном клубе и новых интересных проектов.
Спасибо большое, Ирина. Я очень была рада поделиться своей страстью. И надеюсь, да, у кого-то еще возникнут идеи делать что-то прекрасное, доброе, вечное.
Ну что ж, на этом время нашей программы подходит к концу. Для вас сегодня из студии в Мельбурне работала Ирина Бурмистрова. В следующий раз услышимся, как всегда, в понедельник в 12 часов дня. Мы будем в прямом эфире. Всем желаю хорошего остатка выходных. Отдыхайте и берегите себя.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.